Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Диалог об опере. Тайны красной книги Юнга. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск музыкального альманаха будет особенным. В декабре мы заканчиваем цикл передач, посвященных 125-летию оперы «Метрополитен». И сегодня мы с Соломоном Волковым поговорим как о этой опере, так и об оперном искусстве сегодня вообще. То есть это спецвыпуск музыкального альманаха, приуроченный к юбилею оперы «Метрополитен». Соломон, в каком состоянии сегодня находится опера в дни этого юбилея?
Она, я считаю, находится в отличнейшем состоянии. И, скажем, если сравнить ее с другой ведущей Нью-Йоркской музыкальной институцией, это оркестр Нью-Йоркской филармонии, то я считаю, что по общему состоянию дел, профессионализму, уровню художественному, на котором она функционирует, «Метрополитен» вышла вперед.
А от чего зависит уровень оперы в первую очередь?
Уровень оперы в первую очередь зависит от руководства. И в данном случае во главе «Метрополитен» уже 36 лет стоит Джеймс Левайн. Ему сейчас 66 лет. И опять-таки сказать, что Джеймс Левайн великий дирижер, это было бы преувеличением. Но его безусловной заслугой является то, что он держит огромную громоздкую, неповоротливую махину, в которой служит много сотен людей. Он поддерживает постоянный, ровный, высокий уровень. Это невероятно трудно, Саша. Вы не представляете себе, как трудно добиться того, чтобы ты шел на спектакль данной оперы и был бы уверен в том, что тебе не подсунут халтуру, что это все будет на высокопрофессиональном, отличном уровне. Причем он добился того, что даже когда за пультом не стоит сам Левайн, а стоят приглашенные дирижеры, все равно все составляющие компоненты настолько отшлифованы и настолько в хорошем состоянии, что вам все равно дают продукт самого высокого качества.
Но это не значит, что у оперы нет проблем. И одна из них, по-моему, самая главная проблема – это современная опера. Сколько я живу в Нью-Йорке, столько все время происходят премьеры современных опер. Это была опера «Вид с моста», это была опера по Фицджеральду «Великий Гэтсби», это была опера «Тандуна», «Первый император». В каждом сезоне есть премьера опер современных композиторов, но они не задерживаются в репертуаре. По-моему, это самый страшный вызов оперы как искусства. Путь в оперу лежит через классику.
Нет, вы знаете, вот мы сейчас смотрим на оперы Прокофьева или оперы Шостаковича, или оперу Альбана Берга «Воцек». И я мог бы назвать, наверное, десятки примеров опер, которые, когда они появлялись сравнительно недавно, в течение прошедшего столетия, вызывали скандалы, отвращение публики, а сейчас воспринимаются как нечто вполне приемлемое и даже интересное.
Ну хорошо, приведите примеры современных опер, которые заслуживают такого высокого одобрения.
Ну вот я скажу вам о опере Джона Адамса, композитора, которого и вы, и я считаем, вероятно, наиболее значительной фигурой на американском музыкальном небосклоне в наши дни. Он, в первую очередь, ведь оперный композитор. И я, например, считаю, что его опера «Никсон в Китае» – это современная классика. Но поставленная сравнительно не так давно в «Метрополитен» его опера «Доктор Атомик» о Роберте Оппенгеймере, создателе американской атомной бомбы, и о том, как вообще вот вся эта история происходила, подготовка к испытанию атомной бомбы и первые испытания. Это, по-моему, замечательная опера. Я абсолютно, когда шел на нее, не ожидал ничего подобного. Наоборот, думал, ну что вот про испытания атомной бомбы, про мучения ее создателя. Мы об этом очень много слышали и про этого Оппенгеймера. Нам прожужжали еще в Советском Союзе все уши. А опера меня захватила, и я действительно вовлекся вот в эти нравственные переживания Оппенгеймера. И он предстал сложной фигурой. И думаю, что ни в каком другом медиа объеме, как в музыке, невозможно даже было бы это передать. И для меня хорошим примером такого попадания в точку у Адамса была ария, которая стала для меня центральной в опере. Оппенгеймер ее поет на слова Джона Донна, английского поэта 17 века. Джон Донн был любимым поэтом Оппенгеймера, который был очень образованным и интересным человеком. И вот он поет эту арию, это трагический текст, и он действительно выражает суть вот этих нравственных мучений Оппенгеймера. И, кроме всего прочего, это такая красивая стилизованная мелодия. И вот, скажем, тот фрагмент, который я хочу показать, как раз и фиксирует вот эту мелодию. В данном случае ее труба исполняет. И следующий за ней такой барочный эпизод тоже хорошо передает вот это напряжение людей, которые создавали американскую атомную бомбу.
Соломон, «Метрополитен», несомненно, главная опера Америки. Главная опера Америки – это большое звание. Но можно ли назвать ее национальной оперой, в таком смысле, как мы говорим о национальной опере российской в Большом театре или о Ла Скала в Италии? Можно ли считать «Метрополитен» национальной американской оперой?
Для того, чтобы опера в данном случае стала бы отражать культурный профиль всей нации, нужна фигура необычайного значения. А Левайн, несмотря на то, что он столько лет руководит уже этим коллективом и добился с точки профессиональной, как я уже сказал, невообразимого, создал ли он американскую национальную оперу за эти 36 лет? Ответ – нет, не создал. До этого личности Левайна не хватило. Если бы во главе «Метрополитен» стоял, может быть, 36 лет Густав Малер, может быть, он бы создал национальный театр. Не важно, что он не был американцем.
Тут есть еще одно соображение. Дело в самой национальной идее. Вагнер, который придумал, собственно говоря, что опера – это и есть сердце нации. Он имел в виду вот такие романтические настроения, которые были характерны для Европы XIX века, но которые отнюдь не характерны для Америки, когда бы то ни было. Америка – страна просвещения, а не романтизма.
С Вагнером вообще очень интересная вещь. Мы не отдаем себе отчета, до какой степени Вагнер значительная фигура в истории музыки. Я, вот, например, сейчас думаю, что когда Вагнер творил, то он себя равнял, скажем, не больше, не меньше, как на Баха. То есть он шел на то, чтобы стать, может быть, самой значительной фигурой в истории вообще мирового искусства. И он вот таким титаническим усилием создал национальный оперный театр, и он создал место Байройт, которое является олицетворением национальной идеи немецкой в опере. Но я должен сказать, что вот его внук Виланд Вагнер сделал тоже невероятное, ведь вагнеровская музыка после Второй мировой войны попала в некоторую опалу и под подозрение, и Байройт попал под подозрение ввиду тесной связи этой музыки и этих идеалов с нацизмом. Байройт был любимым местом Адольфа Гитлера. Но Виланд Вагнер сделал невозможное. Когда в 1951 году Байройтский фестиваль возобновился, он радикально реформировал лицо вообще оперного спектакля и сумел не только опять сделать Байройт политически корректным и опять сделать его музыкальным центром оперным всей страны, он задал модель нового оперного театра.
А что вы имеете в виду под новым оперным театром?
Он первым отказался решительно от реалистических декораций. Он первым отказался от беготни на сцене, сведя сценическое движение к минимуму. Вот это вот освещение такое контрастное, тьма и свет, вот два основных элемента, которыми он пользовался, это все были радикальные идеи, которые с тех пор стали общим местом. Так сейчас стоит повсюду. Но до Виланда Вагнера этого не было. И центром этого всего был Байройт. в котором всегда воспитывались эти режиссеры, которые сегодня определяют лицо европейской оперы. И новый менеджер, новый директор Метрополитен оперы Питер Гелб, который приступил к этой работе с 2006 года, он как раз смотрит именно на Байройт в этом смысле, как на образец для своей деятельности, и старается приблизить и сделать Метрополитен таким же, может быть, национальным театром в этом смысле, каким Байройт является для Германии.
Последний вопрос, который я хотел бы обсудить в нашем спецвыпуске музыкального альманаха, связанном с оперой. Дело в том, что опера в каком-то смысле музей. Насколько идея национального сохранения работает сегодня, в 21 веке?
Любопытно взглянуть на то, как к этой проблеме подходит в двух главных оперных театрах России, в Большом театре и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В Большом театре сравнительно недавно обновилось руководство художественное, и я прочел в связи с этим заявление новых руководителей о том, что они хотели бы вот наконец сделать Большой оперный театр таким нормальным оперным театром европейским, в котором бы играли бы Пуччини и Верди.
Ну, вообще, понять-то, конечно, можно, потому что лучше Верди и Пуччини ничего не бывает.
Да, но национального оперного театра на этом пути не создашь. И, в частности, мне представляется ошибочная такая позиция, исходя из уникальности Большого театра. У Большого театра есть своя история. Эту историю невозможно зачеркнуть. И настоящая история Большого театра, конечно же, начинается со Сталина. Потому что до Сталина главным театром страны являлся, конечно же, Кировский театр. Но Сталин собрал лучших дирижеров, лучших певцов, лучших танцовщиков, всех перевез их из Ленинграда в Москву и сделал из Большого вот такой настоящий имперский театр, каким Большой до революции не был. А Сталин из него сделал придворный театр номер один. И зачеркнуть эту традицию невозможно. Невозможно превратить после этого всего Большой в некий среднеевропейский музыкальный театр, потому что совершенно не в этом история и традиция Большого. Если ты от них отказываешься, то ты вообще отказываешься от каких бы то ни было претензий на уникальность Большого. Конечно, можно это сделать, но это все равно, что взять и закрыть Большой, а вместо него какой-то другой театр создать.
А что вы предлагаете?
Мне очень понравились соображения, высказанные обозревателем газеты «Культура» Дмитрием Морозовым, который, размышляя на эту же тему, высказал соображение, что есть новый большой стиль Большого театра. И это оперные спектакли, созданные Борисом Александровичем Покровским, недавно умершим оперным режиссером, который много лет проработал в Большом и который радикально обновил вот эту вот имперскую сталинскую традицию, хотя он начинал еще в сталинские времена и даже получал сталинские премии, но те спектакли Покровского, которые я видел в Большом, скажем, Руслан и Людмила, Глинки, Игрок, Прокофьева, они были совершенно новыми, сохраняя идеи вот этой вот гранд-оперы. Теперь, после смерти Покровского, может быть, начнут их восстанавливать. Это, как всегда, в таких случаях происходит, как в Норвегии уничтожили дом-музей Мунка сначала, а потом восстанавливали по чертежам. А настоящий, в данный момент, национальный оперный театр, мне представляется, существует в Петербурге. Создателем его является Валерий Гергиев, который, безусловно, создал национальный театр в Мариинском. Он сконцентрировался на композиторе, на котором можно, как на Вагнере, создать вот отечественный театр. Это Римский-Корсаков. Римский-Корсаков – это российский Вагнер. И Гергиев культивирует, он культивирует самую разную музыку, в том числе и Вагнера. Он первым всю тетралогию Вагнера поставил. И упрекнуть его в том, что он какой-то такой националист, нет. Но он в первую очередь все-таки создает национальный театр, и мне кажется, что его акцент на Римском-Корсакове очень правилен. И его «Китиш» – это замечательное воплощение идеи о национальном театре. И я очень надеюсь, что «Китиш» под управлением Гергиева прозвучит также когда-нибудь и в «Метрополитен-опере».
На волнах «Радио Свобода».